В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Батуми рухнул подъезд многоэтажного жилого дома. Понедельник объявлен в Грузии днем траура по погибшим. Михаил Саакашвили продолжает оставаться в тюрьме и призывает международное сообщество к реакции на нарушение его прав. Генпрокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудила уголовное дело в отношении экс-главы аппарата правительства. Почему парламент самопровозглашенной республики Абхазия бойкотировал принятие бюджета уполномоченного по правам человека на 2022 год? Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Понедельник, 11 октября, в Грузии объявлен днем траура по погибшим в Батуми жильцам дома по улице 26 мая. Число жертв обрушения дома достигло 9 человек. Спасательная операция продолжалась более 30 часов. МВД уже провело первые задержания. О том, как проходили поисковые работы и версиях причины трагедии, Владимир Унанянц.
Под завалами обрушившегося дома в центре Батуми сегодня были найдены тела еще троих человек, в том числе ребенка. Таким образом, общее число погибших достигло 9 человек. Из них трое – дети. Поисково-спасательная операция продолжалась более суток. Обрушение подъезда жилого дома произошло примерно в полдень 8 октября. За это время вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину. Но, к сожалению, впоследствии женщина скончалась в больнице. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. В связи с трагедией 11 октября в Грузии объявлено днем траура. Об этом заявил премьер-министр страны Иракли Гарибашвили.
Выражаю глубокую скорбь по поводу трагедии в Батуми, выражаю соболезнования членам семей и родственникам погибших. Вместе с ними вся Грузия оплакивает эту ужасную трагедию. По словам главы правительства, государство окажет пострадавшим всю необходимую помощь. Он также пообещал, что все лица, виновные в трагедии, понесут наказание по всей строгости закона. МВД Грузии уже задержало троих человек. Хозяина одной из квартир на первом этаже дома, там проходили ремонтные работы. Им оказался гражданин Азербайджана 75-го года рождения. Также задержаны двое граждан Грузии, непосредственно осуществлявших работы, которые, по данным следствия, велись с грубым нарушением правил безопасности. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия», и части 3 статьи 187 «Повреждение или уничтожение вещи, повлекшее по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия». Известно, что мужчина внес в службу гражданского реестра заявление с просьбой разрешить ему объединить жилое помещение с подвальным. Документ был зарегистрирован 4 октября. Ответ же пришел 8 числа, уже после трагедии. В уведомлении службы гражданского реестра отмечается, что просьба мужчины не подкреплена необходимыми документами. В частности, согласием соседей. Представитель службы Олег Тортладзе в связи с этим отмечает. Заявка поступила к нам 4 октября и была рассмотрена в предусмотренные законом 4 рабочих дня. Она касалась кадастрового вопроса и никакого отношения к строительным работам не имела. Гражданский реестр не является органом, который выдает разрешение на строительство. Более того, к данной заявке не было прикреплено документа о разрешении подобных работ со стороны мэрии Батуми. По предварительным данным, причиной обрушения здания стало повреждение несущих конструкций. Как предполагает следствие, владелец помещения таким образом пытался увеличить пространство. На данный момент известно, что четверо из 9 погибших в результате обрушения являются членами одной семьи. Это женщина, двое несовершеннолетних детей и ее деверь. Вечером 8 октября спасателям удалось вызволить женщину из-под завалов живой. Она была экстренно госпитализирована, но врачам не удалось спасти ее жизнь. По словам медиков, за ночь у пациентки четырежды была зафиксирована остановка сердца. сегодня, примерно в 10 часов утра, она скончалась. В живых из всей семьи остались только отец и еще один ребенок в возрасте до 5 лет. Как говорят близкие, им удалось спастись, поскольку мужчина в этот момент отводил ребенка в детский сад. Политические партии уже объявили, что приостанавливают предвыборные кампании. Соболезнования грузинскому народу выразили представители дипломатических миссий. МИД Азербайджана, чьим гражданином является главный подозреваемый, опубликовал заявление, в котором выражается солидарность Грузии.
Известие об обрушении семиэтажного здания в грузинском городе Батуми глубоко опечалило нас. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Выражаем солидарность с дружественной Грузией.
Трагедию в Батуми прокомментировала народный защитник Грузии Нино Ломджари. Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших и призвала к проведению своевременного и эффективного расследования причин трагедии. При этом Ломджари подчеркнула, что ужасающий факт, произошедший в Батуми, продемонстрировал, насколько важно ужесточение государственных регуляций, устранение незаконных построек и надзор за ними, а также гражданская ответственность.
Пока неизвестны причины этой страшной трагедии, которая могла стать следствием на первый взгляд незначительной халатности. Вот почему долг каждого гражданина проявлять осторожность и не действовать только в собственных интересах, что ставит под риск как его самого, так и окружающих людей.
Народный защитник также выразила благодарность спасателям, которые более суток работали на месте обрушения дома. Специалисты предупреждают об опасности обрушения дома, расположенного по соседству с рухнувшим зданием. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гумилаури. Строители по-прежнему предполагают, что есть опасность, некоторые части могут обрушиться. Поисково-спасательные работы на месте инцидента приостановлены, спасатели покинули территорию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам недели. Михаил Саакашвили продолжает свою активную политическую жизнь, сидя в руставской тюрьме и не прерывая при этом голодовку. Сегодня на его странице в Facebook было опубликовано обращение, в котором он обвиняет власти страны в нарушении его прав и призывает международное сообщество к соответствующему реагированию. Как сказал личный врач политика Николос Кипшидзе, Саакашвили начал принимать натуральные соки, но у него закончились деньги, и купить продукты питания в тюремном магазине он больше не может. Поэтому состояние его здоровья в любой момент может ухудшиться. Тем не менее, сам Саакашвили верит в победу оппозиции во втором туре местных выборов. Отступать не намерена и правящая грузинская мечта. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
К сожалению, голодовка для меня единственная форма борьбы, которую мне оставил этот режим. А борьба сейчас важнее, чем мое здоровье. Думаю, ты знаешь, что наполовину я ничего не делаю. Твой Миша. Ответ третьего президента Михаила Саакашвили своему отцу Николозу Саакашвили, попросившего сына прекратить голодовку, вечером зачитал его адвокат, гендиректор ТВМ-товари Ника Гварамия. Теперь у Михаила Саакашвили есть телевизор, и он в курсе всех событий, в том числе и трагедии в Батуми, и волнениях в Зугдиде, где после пересчета бюллетеней местным избирком аннулировал сегодня один мажоритарный мандат Йенде. С мнением Саакашвили по поводу этих событий Ника Гварамия ознакомил сегодня общество. Но как долго президент может сохранять активность, не выходя из голодовки, этот вопрос все больше волнует его сторонников. Сегодня его адвокаты вместе с гражданской супругой Саакашвили, украинским депутатом Лизой Ясько, после посещения тюрьмы заявили, что Саакашвили похудел на 12 килограммов. Они отмечают, что все зависит от грузинского народа, и, как отметил адвокат Дито Садзаглишвили, Саакашвили рассчитывает на то, что планируемые акции протеста пройдут хорошо.
Он бодр, несмотря на то, что голодает уже 8-й день. Естественно, через некоторое время голодание отразится на его здоровье, но на данный момент он чувствует себя очень бодро и считает себя личным узником Путина. Хотим отметить, что Михаилу Саакашвили вчера вечером занесли в камеру телевизор после того, как здесь прошла акция солидарности в его поддержку.
Акция солидарности и поддержки у руставской тюрьмы прошла и сегодня днем. Три ее участника были задержаны, когда на заборе тюрьмы и асфальте пытались написать красками «Свободу Мише». Не Миша должен сидеть в тюрьме, а Бедзина Иванишвили, кричала одна из участниц акции протеста. Сторонники третьего президента убеждены, что все дела против Михаила Саакашвили политизированы. В этом после открытых угроз премьер-министра Иракля Гарибашвили добавить обвинений заключенному Михаилу Саакашвили не сомневаются европарламентарии Андриус Кубилиус и Раса Юкнявичини.
Это показывает, что дело против господина Саакашвили на самом деле политическое, которое является прискорбным и несовместимым со статусом страны, ассоциированной с Евросоюзом. Это явное свидетельство того, что руководство грузинской мечты снова не может преодолеть соблазн политизировать правосудие, что несовместимо с принципами верховенства закона и принципами правосудия европейского типа. В любой стране Евросоюза такое заявление государственного чиновника привело бы к его немедленной отставке. Личные нападки премьер-министра и лидеров правящей партии «Грузинская мечта» на лидеров оппозиционных партий и достижения революции РОС просто отвратительны.
Говорится в письме европарламентариев. Андриус Кубилиус – друг Саакашвили, а не Грузии, заявил один из лидеров грузинской мечты, депутат Гурам Ачарашвили.
Этот человек не может успокоиться ни за рубежом, ни в Грузии, ни в тюрьме, и голодание не помогает, как видно, если реально голодает, и пока находится в иллюзиях. А у грузинского общества абсолютно другой настрой. Он уже потерял политическую власть, он отбывает наказание, и этим все закончено.
Мнения о роли и значении Михаила Саакашвили после приезда в Грузию различаются. Часть наблюдателей считает, что этим он лишь навредил всей оппозиции. И сам он не смог реанимировать себя в качестве политика. И для тех, кто придерживается такого мнения, важно, чтобы политическая драма Саакашвили не обернулась человеческой трагедией, от которой никому не станет легче. Дипломат, директор программ геополитических исследований Грузинского центра стратегических исследований Валерий Чичилашвили, напротив, полагает, что вторые туры на местных выборах пройдут только благодаря приезду Саакашвили.
Фактически человек, который находится в тюрьме и голодает, создает, формирует политическую повестку дня в Грузии. Он голодает, физически ослабевает, но морально и политически он усиливается. И это создает проблемы, в первую очередь, грузинской мечте, которая в этих условиях должна быстро находить выход. Потому что ни к чему хорошему это не приведет. Даже не хочу думать о том, к чему это может привести. Вот. Но мяч, так сказать, оказывается сейчас на половине поля грузинской мечты. И надо что-то, надо искать какой-то выход. Причем надо искать быстро. А если нет, то потом она может столкнуться с ситуацией, из которой трудно будет находить выход.
Признаком того, что правящая сила ищет выход, Валерий Чичилашвили считает недавний визит спикера парламента Кахри Кучава в Украину, гражданином которой является Саакашвили. Не сбрасывая Чичилашвили со счетов и то, что кроме депортации в грузинской мечте могут учесть и вариант амнистии по статьям, по которым обвиняется Михаил Саакашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Михаил Саакашвили, даже став узником пенитенциарного учреждения номер 12 в Руставе, остается политическим фактором, особенно в преддверии второго тура муниципальных выборов, на которые он и приехал. Останется ли он им после выборов, особенно если всерьез задержится в тюрьме? Какую роль он может сыграть в этом своем новом качестве и сможет ли вообще? Эти вопросы в среду за некруглым столом с политологами Гелой Васадзе и Геей Абашидзе обсуждал мой коллега Вадим Дубнов.
Гея, скажите, как по-вашему, то, что происходит сейчас с господином Саакашвили, да, это его политический финал или это некий политический старт?
Я не скажу, что Саакашвили завершил свою политическую деятельность. Саакашвили такой политический деятель, который умеет, как всегда, нужно вместе в нужное время сказать нужные вещи. Саакашвили не пропадет. Только мы видим, что государственный департамент Соединенных Штатов и другие европейские и западные деятели сказали, да, мы будем смотреть, как будут соблюдаться главные права человека Саакашвили. Это значит, что Саакашвили не интересен ни Западу, ни Америке, ни Европе. Но Саакашвили, повторю.
Гео, тот же самый вопрос, просто для обозначения позиций. Я подозреваю, что я знаю ответ, но тем не менее я бы хотел его услышать. Это новый политический старт или А печальная развязка?
Ну, это не старт и не развязка, это просто продолжение достаточно яркой политической карьеры, которая была у Саакашвили. Это просто один из этапов. Политик должен быть готов сесть в тюрьму, я об этом всегда говорил.
А зачем конкретно сейчас?
Конкретно сейчас, во-первых, это третий президент Грузии. Это глава политической силы, которую поддерживает более трети населения страны по выборам. А в силу этого отсутствие физического присутствия, оно не дает возможности полноценной политической жизни. В тюрьме физически присутствуя в Грузии, это гораздо более полноценнее, чем в Украине, в Вашингтоне или даже на Северном полюсе. Если он хочет оставаться грузинским политиком. А грузинским политиком он хочет.
Гея, Саакашвили в тюрьме, вот то, что сказал Гела, другими словами, это головная боль для грузинской мечты?
Головная боль будет для грузинской мечты, пока они всем послам не скажут, какие у него криминальные истории. Если грузинская мечта, МИД Грузии, другие структуры смогут сказать официально, нормально, в чем дела, какая проблема с Саакашвили, не будет никакой проблемы. Но я соглашусь с Батоном Гелой, да, Саакашвили продолжают свою политическую деятельность, и Саакашвили или в тюрьме, или наружу, или в суде должен показать себя нормальный политик, как нормальный человек. Но от грузинской мечты, от прокуратуры, от следователей зависит, как они покажут, какие проблемы с законом.
Но что бы мы ни говорили о законе, все равно это остается контекст, ну, не политического заключенного, но политического узника. Именно на политическом характере этого заключения настаивает Единонациональное движение. И власть, как я понимаю, здесь немного проигрывает. Как бы там она ни объясняла это западным послам, как вы говорите, все равно он останется политический фактор. Как с этим быть?
Я согласен с Батоном Гелой. Каждый третий в этом государстве сторонник единого национального движения. Да. Это если власти хотят доказать, ну это прокуратура уже доказала во внутренних делах, но если власти хотят доказать Саакашвили виновен, пускай они покажут явные факты его криминального прошлого.
А, Гела, нет ли ощущения, что и Запад испытывает определенную усталость от Миши, что очень он не скрывал, я имею в виду, воспринимание Виолы фон Крамон и других европейских лидеров?
Нет, ну с этим ничего не делать. На самом-то деле мы слишком зацикливаемся на Западе и на реакции Запада. Меня, я не скрою, меня, конечно, интересует судьба Михаила Саакашвили, но меня гораздо больше интересует судьба моей страны и общества, в котором мы живем, которое, честно говоря, ну вот за эти 9 лет, вот эта расколотость и поляризованность общества, и этот накал, он абсолютно, скажем так, запредельный. И причем он повышается и повышается, он не понижает, к сожалению. Поэтому, если мы говорим о Западе, понятно все, что, в общем-то, доказывать что-нибудь западным посольством, в общем-то, это, извините, но не дело власти. С другой стороны, когда президент Европейского Союза говорит, да, ребята, мы вот дали оценки, а сейчас самое главное, проведите, пожалуйста, судебную реформу. У вас с судом, мягко говоря, большие проблемы. То доказать что-либо вот в таком контексте достаточно сложно. Что касается возможного выхода, ну, не мне давать советы власти, но на самом-то деле вопрос амнистии Саакашвили и запуска его на политическое поле Грузии, я думаю, это у грузинской мечты здесь нет хороших вариантов. Если будет сидеть в тюрьме, будут увеличиваться поляризация общества и напряжение. Выпустят, будут недовольны сторонники. Но запуском, в принципе, уровень поляризации в обществе можно снизить. И нужно снизить.
Я хотел бы остановиться на варианте, он остается в тюрьме, который, мне кажется, сейчас пока наиболее вероятным. Какие риски здесь у грузинской мечты, у власти? Ну, поляризация, она, в общем, как бы достигла определенного уровня. И вряд ли здесь возможно какие-то более бурные развития событий, если не выяснится каких-то совсем уж фатальных сюжетов с выборами. Чем рискует грузинская мечта? Гела?
На сегодняшний день, вот на данный момент, на момент нашего разговора, ничем. При любом системном кризисе, учитывая, что Саакашвили далеко не единственный фактор, мы можем посмотреть на оценку этих выборов, да и вообще на общую ситуацию вокруг нашей страны, общую ситуацию в регионе, очень многие. То есть фактически это один из кирпичиков, который может стать большой проблемой не для грузинской мечты вот, или даже национального движения, для страны в целом. К сожалению, на сегодняшний день мы очень сильно подвержены рискам, а вокруг нас творится такое, что мало никому не покажет.
Гео не решился давать советы грузинской мечте, но к вам я все-таки подойду с такой просьбой. Что бы вы порекомендовали ей делать в этой ситуации, когда, как сказал Гео, у нее нет хороших вариантов с Саакашвили? Или есть?
Я бы порекомендовал грузинской мечте больше информации, больше фактов. Да, очень-очень многие проблемы в регионе. Да, про грузинскую мечту говорят, что она антиамериканская, антиевропейская, антизападная. Нет, все эти, по-моему, небылицы. Грузинская мечта еще раз должна показать, утвердить, что она... про западная сила.
Ген, я хотел узнать, что ей делать с Саакашвили. Выпускать, не выпускать, отдавать Украине, запускать, как сказал Гела, в политическую жизнь. Да.
Есть такое мнение, после второго тура, после 30 октября, может быть, Саакашвили отпустят. Какое-то там будет политическое решение, да. Соломе Зурабишвили, президент Грузии, сказала нет, она не будет... подписывать амнистию Саакашвили. Посмотрим. Но есть много, очень много вопросов. Не только от грузинской мечты это зависит. Зависит это от прокуратуры, от судебной системы. Как они ответят на эти вопросы насчет Саакашвили?
Нет, в таком случае возникает снова вопрос. А зачем, собственно говоря, приезжал Саакашвили? А мы уже знаем результаты выборов. И, в общем, похоже, что Саакашвили с точки зрения первого тура, по крайней мере, не помог.
Согласен по поводу того, что Саакашвили по первому туру не помог. Вся оппозиция, включая Единое национальное движение, на этих выборах, не знаю по какой причине. Может быть, из-за нехватки ресурсов, может быть, из-за нехватки веры. То есть, вообще эти выборы выглядели как состязание одного здорового спортсмена и паралимпийца. И вот тот электорат, который пришел на выборы, и который обеспечил, кстати, вторые туры во всех крупных городах и райцентрах Грузии. Так вот, это результат именно мобилизации электората и актива. По приезду Саакашвили такого результата бы не было бы у этой партии.
Он же был в 2018 году, примерно такой же результат?
Нет, и в 2018, и в 2020 году. Совсем иную предвыборную кампанию проводила сама оппозиция. Цель партии любой – максимально взять и привести свой электорат к избирательным бургам. У грузинской мечты есть механизмы, тот же админресурс, который приводит сторонников к избирательным бургам. У оппозиции это действительно очень тяжелый труд. Честно говоря, вот то, что я наблюдал в течение всего предвыборного процесса, они сражаться они точно не собирались. Еще раз говорю, не то чтобы не собирались, может, не могли. Я никого не обвиняю, бога ради. Но, грубо говоря, причины тут могут быть какие угодно, но на выходе получилось так, что никакой мобилизации в дню выборов не было. Мобилизацию создал именно фактор приезда Саакашвили.
Есть предположение, что и электорат грузинской мечты тоже мобилизовал Михаила Саакашвили?
Электорат грузинской мечты, он и так был мобилизован. Если какие-то дополнительные силы также были мобилизованы, то, скорее всего, пропорции далеко не такие. Я думаю, что... больше всего, если мы говорим о других партиях, подействовал на мелкие партии, и в частности на Гахария. Вот на его результатах это отразилось.
Ги, мне кажется, вы тоже что-то хотите по этому поводу сказать.
Да, мобилизация у грузинской мечты была больше, чем у оппозиции. Чего-то не хватает в оппозиции. Я бы хотел, чтобы было... честная конкуренция на грузинском поле. Гахария, извините меня, в правящих кругах, включая меня, называем мы как человек, который предал свою команду, да, он отнял 9 или 10%, но, может быть, я мечтаю, но я бы хотел честную политическую конкуренцию в грузинском политическом поле.
С политологами Гелой Васадзе и Геей Абашидзе беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
четверг в пресс-центре абхазского телевидения состоялась пресс-конференция уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл. Она предположила, что парламент бойкотировал принятие бюджета уполномоченного на 2022 год из-за критики работы парламентариев, которая отражена в ежегодном докладе омбудсмена. Асида Шакрыл прокомментировала инцидент на Сухумской набережной 30 сентября, заявив, что он должен рассматриваться исключительно в юридической плоскости, рассказывает Анаит Гагарян.
29 сентября депутаты парламента не утвердили смету расходов аппарата уполномоченного по правам человека на 2022 год в размере 5 миллионов 409 тысяч рублей. Парламентарии потребовали от омбудсмена предоставить отчет о расходовании финансовых средств на функционирование аппарата. На пресс-конференции Асида Шакрыл заявила, что три раза руководитель аппарата уполномоченного вместе с бухгалтером обсуждали в парламентском комитете бюджет на 2022 год, и комитет рекомендовал его к принятию. Асида Шакрыл заявила.
Я предполагаю, причина такого демонстративного бойкота заключается в том, что и в докладе 2018 года, и 2019, и 2020 года есть, конечно, определенная критика в адрес парламента. За три года работы моей не были созданы условия в парламенте для того, чтобы серьезно обсудить все проблемы, которые описаны в докладе, поговорить о нарушениях, о причинах, проанализировать. Все рекомендации, которые были направлены в адрес парламента, ни разу не были обсуждены в парламенте. И я думаю, что все эти моменты, они вызывают у определенной части какое-то недовольство.
Ежегодный доклад уполномоченного заслушивается на очередном после его представления заседании сессии парламента Республики Абхазия. Отчет о проделанной работе омбудсмена за 2020 год был представлен в парламент в марте этого года, но с ним ознакомились лишь некоторые депутаты. Асида Шакрыл заявила, что спикер парламента должен дать объяснение, почему доклад уполномоченного не был заслушан на сессии парламента. Омбудсмен уточнила, что доклад – это анализ существующей ситуации в области нарушений прав человека. И если этот анализ вызывает недовольство, то она готова обсуждать по существу все проблемы. Парламент потребовал предоставить финансовый отчет, однако уполномоченный по правам человека заявила, что нигде в законе это не прописано. Есть финансовые контрольные органы, которые этим занимаются.
Никакой проблемы предоставить финансовый отчет парламенту у уполномоченного нет. Мы всегда готовы. Если им нужно, они могут запросить, и мы можем предоставить.
Дата новых слушаний в парламенте пока не назначена. Доклад уполномоченного состоит из 112 страниц. Полгода, как он опубликован на сайте омбудсмена. Рекомендации связаны с нарушениями прав человека со стороны органов государственной власти, МВД, прокуратуры, Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, президенту и парламенту. Офис уполномоченного по правам человека не раз указывал на факты применения насилия в местах лишения свободы.
Всех нас очень волнует проблема пыток. Мы знаем, что немало случаев, когда люди в местах лишения свободы от пыток умирали. Я вот даже сегодня взяла с собой документ, по каким статьям, например, привлекли к ответственности сотрудников Министерства внутренних дел, которых обвиняют в причастности к смерти Анзора Тарова. Статья «Халатность», статья «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», статья «Превышение должностных полномочий». У нас нет в законах статьи за применение пыток. У нас нет понятия пытки в наших законах.
Поэтому, по словам омбудсмена, очень сложно привлечь к ответственности должностное лицо за пытки. Асида Шакрыл отметила, что в стране отсутствуют необходимые законы. Омбудсмен прокомментировала и инцидент на Сухумской набережной, который произошел 30 сентября. Она подчеркнула, что в законе должно быть расписано, как сотрудники правоохранительных органов должны выполнять свои полномочия.
Я считаю, что вот данный инцидент должен рассматриваться исключительно в юридической плоскости. Считаю абсолютно недопустимым политизирование этой темы. Только объективное расследование, не политизированной, может быть залогом справедливого решения. Возможно, кто-то сейчас захочет там использовать это в каких-то своих целях, но каждый из них пусть подумает. От решения этого вопроса зависит и ситуация, какая будет в стране. Будем ли мы верить в торжество, да, этой законности или нет? Каждый из участников, и министр внутренних дел, и депутат парламента нарушили кодекс поведения должностного лица, и они должны за это нести ответственность.
По словам Асиды Шакрыл, и депутат парламента, и ветераны войны имеют право обратиться в прокуратуру. Асида Шакрыл была избрана на должность уполномоченного по правам человека парламентом 21 марта 2018 года по итогам альтернативных выборов. Ранее она руководила работой общественной приемной по правам человека в Центре гуманитарных программ. В декабре 2018 года открылся офис омбудсмена в одном из помещений Национальной библиотеки имени Папаскир. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Спасатели при разборе завалов на месте обрушения жилого дома в городе Батуми обнаружили тело мужчины, ставшего девятой жертвой трагедии. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Всего погибли 9 человек. Предположительно, он был последним. Поисковые работы приостановлены, заявил глава МВД. Жилой корпус, который неоднократно перестраивался с момента возведения в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 мая в самом центре Батуми 8 октября. Всего в здании было 12 квартир. Среди 9 погибших трое детей и 2 молодых женщины, матери несовершеннолетних. Из граждан, которые находились в здании в момент обрушения, единственным выжившим стал 37-летний мужчина. Спасатели достали его из-под завалов вечером 8 октября. До сих пор он остается в реанимации. 11 октября в Грузии объявлено днем траура по жертвам трагедии. По версии следствия, причиной обрушения стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже с грубым нарушением правил безопасности. Задержанный владелец квартиры, а также двое рабочих, проводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться. Посольство США в Грузии выражает соболезнования родным и близким погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми. Соответствующее заявление появилось на официальной страничке дипмиссии в соцсети Facebook. Соединенные Штаты выражают искренние соболезнования пострадавшим в результате обрушения дома в Батуми. Команда нашего посольства всегда будет хранить память о пострадавших, пропавших без вести и погибших. Министерство иностранных дел Армении отозвалось на трагедию. «Мы опечалены разрушением корпуса в Батуми, выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Армения стоит рядом с дружественным народом Грузии», говорится в заявлении МИД Армении. Министерство иностранных дел Азербайджана также выразило соболезнования Грузии. Об этом говорится в сообщении МИД страны в Твиттер. «Известие об обрушении семиэтажного здания в грузинском городе Батуми очень опечалило нас. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Выражаем солидарность с дружественной Грузией». По данным грузинских СМИ, один из задержанных по факту обрушения дома является гражданином Азербайджана. Это хозяин квартиры на первом этаже рухнувшего подъезда, где велись строительные и ремонтные работы. По данным МВД, это происходило с нарушением правил безопасности. Празднование Тбилисоба в этом году не состоится. Столичные власти отменили все мероприятия в знак скорби по жертвам обрушения дома в Батуми. Об этом сообщил сегодня, 9 октября, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Из-за пандемии коронавируса в этом году традиционный осенний праздник сбора урожая должен был пройти 24 октября только в виде одного гала-концерта и церемонии награждения почетных жителей Тбилиси. Мэр сообщил, что деньги, выделенные из бюджета на проведение Тбилисоба, будут перечислены в фонд помощи семьям погибших и пострадавшим. Речь идет примерно о половине миллиона лари. Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняет власти страны в нарушении его прав и призывает международное сообщество к соответствующему реагированию. Обращение политика из тюрьмы сегодня, 9 октября, было опубликовано на его странице в Facebook. В соответствии с законодательством Грузии, любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Несмотря на требования адвокатов, экс-президента до сих пор заседание не назначено. По мнению Саакашвили, власти опасаются, что его появление на публике вызовет волну общественного негодования. «Меня уже 9 дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату, судья по делу сегодня, сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается. Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов. Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда», говорится в письме Саакашвили. Это были новости на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Бочуришвили. Продолжаем подводить итоги недели. В Верховном суде Южной Осетии продолжаются слушания по резонансному делу, ставшему причиной политического кризиса в самопровозглашенной республике, о покушении на бывшего министра внутренних дел Игоря Нанеева. На скамье подсудимых Николай Цховребов. На суде присутствовала и вдова Инала Джабиева, которая после смерти мужа в руках силовиков решила доказывать его невиновность в суде. Подробности у Ирины Келихсаевой.
25 мая этого года Генеральная прокуратура Южной Осетии сообщила об окончании следствия по делу о покушении на бывшего министра внутренних дел Игоря Нанеева и передаче дела в суд. Сам инцидент произошел в августе 2020 года. Правоохранительные органы сообщали, что 17 августа неизвестными был обстрелян служебный автомобиль министра. Уже 18 августа было возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. 23 августа по подозрению в совершении этого преступления после проведенных 56 обысков были задержаны 3 человека: Ерсан Кулумбегов, Николай Цховребов и Инал Джабиев. 28 августа тело Инала Джабиева со множественными кровоподтеками было доставлено в морг республиканской больницы из криминальной милиции Южной Осетии. В мае этого года стало известно, что Кулумбегов больше не проходит по делу в связи с его непричастностью. Инала Джабиева генпрокуратура убрала из списка обвиняемых в связи с его смертью. На судебных процессах должен был присутствовать в качестве обвиняемого только Николай Цховребов. Однако вдова Инала Джабиева Оксана Сотьева отказалась от прекращения дела в отношении мужа, написала соответствующие ходатайства и заявила, что будет отстаивать невиновность Инала Джабиева в суде. После начала судебных разбирательств на втором заседании Верховного суда 13 июля этого года прозвучало резонансное свидетельство Герсана Кулумбегова, который выступил в качестве свидетеля обвинения. Однако, по сути, он дал показания как свидетель защиты. Оксана Сотьева, которая присутствовала в суде, прокомментировала тогда «Эху Кавказа» выступление Кулумбегова.
Он даже сегодня некоторые из своих показаний, то есть те, которые он дал раньше, когда он был еще задержан, он сам был в шоке, услышав такое, потому что он про них ничего не знал, что там написано. Мне вот просто сунули бумажку, я просто подписал, потому что то, что они со мной вытворяли, это было как-то невыносимо. Суд его спрашивал, проверка показаний на месте же была, в присутствии вашего адвоката. Мне как-то заранее сказали, что если ты так и так не скажешь, то мы будем с тобой вытворять вещи похуже. Вот, сами прекрасно знаете, что не каждый человек может вынести такие страшные побои, которые были им нанесены.
Третье судебное заседание по громкому делу о покушении на министра Игоря Нанеева должно было состояться 30 сентября. Однако его перенесли в связи с неявкой Николая Цховребова и его адвокатов, продолжает Оксана Сотьева.
В прошлый раз не явился Цховребов, его защитник прислал уведомление о том, что Цховребов Николай не здоровится. Он болел коронавирусом до этого и пока чувствовал себя нехорошо. До этого отложили.
Судебное заседание состоялось. На нем присутствовал и Николай Схавребов. Однако судьи успели задать вопросы только свидетелю обвинения, который, по словам Оксаны Сотевой, никаких показаний, свидетельствующих о причастности к покушению Схавребова и Джабиева, не дал.
Допрашивали свидетеля Захоева, это свидетель обвинения. Он зам начальника, по-моему, уголовного розыска, ну, как я поняла, или ну, что-то связанное с уголовным розыском. Ну, ровным счетом это не относится. 18 августа Схавребов передал ему пистолет, который ранее принадлежал его покойному брату. Он был другом Схавребова Николая, и он был еще его и шафером на свадьбе. Ну, они были в очень хороших отношениях. И после его смерти Схавребов посчитал, что его оружие должно находиться у родного брата, ну, память о нем. Он передал ему при встрече пистолет, и, наверное, его тоже прослушивали, как я поняла, потом его тоже, он был тоже задержан 23 августа. И ему позвонила супруг от Схавребова Николая, когда его задержали рано утром, он к ним приехал домой, и, наверное, по его показаниям, я поняла, что, как он сам сказал, что за ним следили, наверное, или прослушивали. И когда, говорит, я вошел в квартиру Схавребова, они уже заканчивали обыск, позвонили одному из ОМОНовцев, который был старшим, и приказали его задержать. Ну, до выяснения обстоятельств, потом его вечером того же дня выпустили. И, как он сказал, на 10 суток он был отстранен. Тогда слухи тоже ходили, что якобы Захой Виталий помогал им, он их якобы информировал о местонахождении на его Игоря.
Какие-нибудь из его вот сегодняшних показаний свидетельствовали о том, что Инал Джабиев или Николай Схавребов причастны к покушению на Игоря Нанева?
Нет, то оружие, которое передал ему Схавребов, экспертизу уже провели, и то оружие вообще никакого отношения к покушению не имеет.
По словам Сотевой, должны были заслушать еще одного свидетеля обвинения, сотрудника Мегафон Южная Осетия, который в очередной раз на заседание не пришел. Дата следующего процесса по делу о покушении на бывшего министра МВД Игоря Нанева пока неизвестна. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия возбудила уголовные дела в отношении экс-главы аппарата правительства Олега Гаглоева, а также начальника управления бухгалтерского учета Ланды Абаевой. Они обвиняются в нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 4 830 094 рублей. Мураду Гукимухову удалось связаться с Гаглоевым и спросить, что он думает о выдвинутых обвинениях.
В чем вас обвиняют?
Обвиняют меня в нецелевом расходовании бюджетных средств на сумму 4,5 миллиона приблизительно. При этом это все было не единовременно, то есть не одним платежом. Это все набралось за 3 года, 18, 19, 20 год. В общем, следствие, что называется, поскребло по сусекам и набрало вот эти 4,5 миллиона.
Что это за сумма? Из каких трат она состоит?
Даже не знаю, что конкретно, потому что в постановлении о возбуждении уголовного дела об этом ничего не сказано, и материалы нам не показывают. Но в любом случае это деньги, которые у нас в аппарате были на канцтовары, на обеспечение деятельности правительства, функционирование здания правительства. В конце года у нас бывали экономии, да. Но такого, чтобы мы их использовали не по тем назначениям, которые они были предусмотрены бюджетом, такого не было.
Вы на своей странице в Facebook также написали, что там сидят траты на прием российских делегаций.
В бюджете любого ведомства, будь это юго-осетинское ведомство, российское, деньги на прием и сопровождение гостей, на протокольные мероприятия руководства. Не знаю, почему счетной палате это не понравилось, потому что на официальных приемах та же сметана, те же сосиски, они вполне могут быть. Да, у нас на балансе не было жилого здания, коттеджи и так далее, где бы жили гости, но у администрации президента такое здание было, и так и состоялось, что, соответственно, если гости приехали в правительство, то деньги тратит на их прием правительство, если к президенту, то администрация президента. Но при этом, для понимания, чтобы было ясно, там деньги совсем мизерные, там около 500 рублей на человека. То есть это мизерные деньги, копейки, и даже их как-то считать, сидя с калькулятором, это даже смешно.
Из чего состоит бюджет аппарата правительства?
Это около 72 миллионов, из которых 38 – это программа по привлечению российских квалифицированных специалистов. Это врачи, там тренер по плаванию и так далее и прочее. Остальные 3-4 миллиона, из них где-то 22-24 миллиона – это фонд оплаты труда. То есть остается 10-12 миллионов, которые тратятся на командировочные расходы, на содержание здания, на уборку помещений, на тот же прием гостей и так далее и прочее. То есть это суммы небольшие. При этом по 285 статье день является преступным, если, соответственно, платеж совершен в размере не менее 1,5 миллиона рублей. При этом не может быть такого, что платеж там совершался там в течение 3 лет. Нельзя суммировать различные платежи в одну сумму, потому что у каждого платежа свое направление, свой умысел и так далее. Это различные деяния. У нас в аппарате правительства никогда не было таких платежей, просто потому что у нас бюджет мизерный.
Вы также пишете на своей странице, что вас проверяли российские комиссии.
Счетная палата России приезжает где-то раз в 2-3 года, и во время последнего приезда, в конце 2019 года, предметом проверки было также финансирование аппарата правительства. И ни одного замечания у них к нам не было. Не просто там существенных замечаний, вообще ни одного замечания. А спустя, получается, год, в том числе по тому промежутку, который проверяла Счетная палата России, вдруг возникают вопросы у наших правоохранительных органов.
И все-таки за что вас? В чем проблема?
Мурат, я сам, честно говоря, не знаю. Мне самому бы интересно, в чем заключается корень зла, чем я так не угодил руководству Южной Осетии, в первую очередь им. Поэтому...
Нет версий?
Ну, не знаю, не знаю.
Окей, а в чем хотя бы формальная причина увольнения?
Когда меня увольняли, в то же утро у меня состоялся диалог с исполняющим обязанности представителя правительства тогда, Бекоевым. Он мне сказал, что мы с ним не сработались. Я ему ответил, что никаких проблем. Я действительно всегда считал и считаю, что представитель правительства сам волен выбирать, с каким руководителем аппарата ему работать. Единственные два вопроса, которые ему задал, кому передавать дела и с какого числа я считаюсь уволенным. Вот и все.
Когда это было?
Это было 30 декабря, около 9 утра. Собирал потихоньку документы. Где-то ближе к обеду подошел офицер, курирующий наше ведомство, куратор, и объявил, что так и так я должен собраться быстрее и быстрее покинуть здание. Более того, он предупредил, что будет проверять все документы и все, что я буду выносить. А я работал в аппарате правительства больше 7 лет, и, сами понимаете, какие-то личные вещи у меня там накопились. Там, не знаю, картину и награды, которые у меня висели на стене, сугубо личные вещи, конечно, забрал, но офицер госбезопасности все проверил досконально, что я выношу, что за документы и так далее.
Всех так провожают?
Все, кому я об этом рассказывал, были в шоке и говорили, что такого никогда не было.
Есть такое мнение в Цхинвале, что вас уволили по распоряжению президента после того, как вас заметили на театральной площади, где проводили пикет родственники Инала Джабиева.
Не знаю, без понятия, потому что, ну, смотрите, я прогуливался по площади, а с матерью Джабиева как-то столкнулись, она гуляла в парке уже. Это было, да, но, честно говоря, немного наблюдателей тоже ошиблись. Целенаправленно я не подходил по одной простой причине. Все второе полугодие прошлого года у меня нога была в гипсе, поэтому я был немного скован в передвижениях.
Как вы узнали о том, что против вас возбуждено уголовное дело?
Это было где-то 18 сентября. Все лето я находился в республике, никуда Дальше Владикавказа не выезжал. А тут вдруг в тот день, когда я нахожусь в Москве, то есть я вчера прилетаю, а сегодня вот в 5, плюс-минус 5 минут, мне звонит следователь из прокуратуры Южной Сети и говорит, что вот так и так. Он мне звонил не на цхинвальский номер, он был в курсе, что я за пределами республики. Я ему объяснил, что я нахожусь в Москве. Он с пониманием отнесся, вроде никаких вопросов не было, но потом буквально через пару часов мне с цхинвала скидывают фото повестки, которая мне пришла на дом, где меня приглашают к 5:30 на допрос в Генеральную прокуратуру. Ну, в принципе, на следующий день я ему позвонил. «Дорогой мой, как так?» Ну, он попросил не обращать на это внимания, говорит, формальность. Я его спросил, когда я к нему могу подойти, учитывая, что это была пятница уже. Я был еще в Москве, суббота, воскресенье, выходные, сами понимаете, а потом понедельник, вторник, у нас в республике праздничные мероприятия 20 сентября и 21. Тоже выходные. Поэтому у меня был вопрос, когда я могу к нему подойти. На что он мне ответил, что он сам на следующий день уходит в отпуск, пока не знает, кто будет заниматься моим делом.
То есть, по сути, следователь вас подставил. Формально вы не явились на допрос, значит, вас можно объявлять в розыск.
Ну, можно и так расценивать, я не знаю. В любом случае, мне сложно обвинять исполнителей, они всего лишь в какой-то мере подневольные люди. На следующий день, когда уже был в пути из Москвы, я уже прилетел во Владикавказ, я узнал, что по делу проходит также главный бухгалтер, и ей уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Для меня это было существенно. Я стал выяснять, можно ли обойтись и насколько обязательно применить такой меры пресечения, учитывая, что я никуда не собираюсь уезжать дальше России. А мера пресечения для меня была важна, потому что я как практикующий юрист, у меня были и судебные заседания, и сейчас они продолжаются в России. Я не могу подвести своих клиентов и не явиться на их процессы. Вот. Поэтому для меня это важно было узнать, насколько жестко необходимо стоять избрание меры пресечения. Мне сразу ответили, что вопрос на контроле у президента, и, соответственно, решать будет он. Вот. Тогда мне стало многое ясно, скажем так.
И все-таки что не так? Из-за чего вас преследуют?
Для меня это самая загадка, Мурат. Вот.
И никакой версии?
Абсолютно никаких. Я не занимаюсь политикой, я занимаюсь частной практикой, наукой юридической. Я аспирант. Вот всем, чем я занимаюсь.
А что вы собираетесь делать дальше?
Собираемся в любом случае все эти решения, которые были приняты органами следствия, обжаловать, потому что они на пустом месте. У меня есть адвокат, и он, наверное, будет заниматься этим вопросом.
Вы сами поедете в Южную Осетию?
Пока нет. Мягко говоря, нету доверия пока. Приведу простой пример. Со мной по делу проходит главный бухгалтер аппарата правительства. Как я уже говорил, в отношении нее избрали меру пресечения дней 20 назад. По закону, после избрания меры пресечения в отношении подозреваемого, органы следствия обязаны в течение 10 дней предъявить обвинение. У меня нету пока информации о том, чтобы ей что-то предъявлялось. Вот, скажем так, еще один показатель, насколько по закону действуют наши правоохранительные органы.
Это был Олег Гаглоев, бывший глава аппарата правительства Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
На этой неделе Координационный союз организаций русских соотечественников Абхазии, объединяющий 19 организаций, провел вторую страновую конференцию русских соотечественников под названием «Итоги работы. Планы работы на 2022-2023 годы», рассказывает Виталий Шария.
Координационный союз организаций русских соотечественников СОРС Абхазии провел вторую страновую конференцию русских соотечественников под названием «Итоги работы. Планы работы на 2022-2023 годы». Когда 7 октября мы созвонились с председателем СОРС Олегом Юрченко, он сообщил, что организаторы решили в связи с ковидными ограничениями сделать конференцию закрытой. газеты для прессы. Из сообщения пресс-службы «Ксорс» стало известно, что председателем этого союза вновь стал Олег Юрченко. Предварительно мы договорились с ним, что он расскажет о своих впечатлениях о конференции после ее окончания. И вот чем он поделился.
И душевно, и сердечно активно потрудились. Очень деловой получился разговор. Присутствовали на нем и наши уважаемые старейшины, то есть заводчиков Леонид Михайлович был и видение свое дал, и подтвердил там несколько, что правильной дорогой идем.
Но мне еще сказали, что заводчиков все-таки был каким-то возмутителем спокойствия.
Ну, вы знаете, он не то, что возмутителем спокойствия был, он наоборот высказывал идеи правильные, очень правильные вещи говорил и предлагал. У него душа болит по соотечественниках, поэтому, да, может быть, где-то эмоционально, но...
Доклад на конференции Олег Юрченко делал, сопровождая его показом слайдов о проводившихся мероприятиях за отчетный период. Всего их было 56. Об одном таком мероприятии Юрченко рассказал.
Мы каждый месяц сейчас, традиция у нас сложилась в Ксорсе, поздравляем оставшихся ветеранов, ну вот у кого в этом месяце день рождения. То есть в прошлом месяце двоих ветеранов поздравляли, 99 и 97 лет, ветеранов Великой Отечественной. А в этом месяце будем поздравлять 98 лет. Там подарки руками сделанные, там цветы, там концерт. Но они и с нами и поют, и слезы иногда радостные. Так очень это тепло всегда проходит.
Зашла у нас речь и о нескольких общественных организациях, которые, как и год назад, не захотели участвовать в страновой конференции, организуемой «Ксорс». О организациях под руководством Мироненко, Рязанцева, Попова, Пигаря. Юрченко сказал, что все они приглашались для участия в работе Оргкомитета по подготовке конференции, но до этого мы пообщались с Владимиром Поповым, руководителем Ассоциации по правовой и социальной помощи соотечественникам. И он, среди прочих мотивов, назвал то, что руководитель «Ксорс» не имеет абхазского гражданства, и эта организация не зарегистрирована в Министерстве юстиции Абхазии. Попов говорит.
Эта организация не зарегистрирована в Минюсте Абхазии, что противоречит законам об общественных организациях Абхазии. На них праве здесь работать.
Олег Юрченко прокомментировал это так.
Да, да. Но мы и не будем регистрироваться. Знаете, в чем дело, Виталий? Мы живем по типовым правилам. Они созданы Всемирным координационным советом соотечественников. И вот мы чем больше живем, тем больше убеждаемся, что там мудрецы писали эти. То есть настолько все продумано, грамотно. Все 22 организации, которые сегодня входят в КСОРС, они зарегистрированы в Минюсте. А координирующий орган не зарегистрирован. Это просто координирующий орган. Он не зарегистрирован по многим причинам. Чтобы денег не было, чтобы они там не ходили. Любая организация может и пользоваться деньгами, и там что-то делать. А это нет. Плюс вторая причина, чтобы не было конкуренции с организациями входящими. Потому что понятно, что входящие организации не выдержат этой конкуренции.
То есть вы такую цель уже не ставите, да?
И не ставим, да. Мы ее сняли, когда нам отказали, мы провели обсуждение, почему именно, вот в чем причина, что Всемирный координационный совет сказал, там написано прям черным по белому, желательно без образования юридического лица.
Чтобы попытаться понять, в чем еще причина отказа некоторых русских общин вступать в КСОРС, пообщался также с руководителем общественной организации «Русское Содружество» Сергеем Пигарем. Вот как он это объяснил.
Собственно говоря, что добиваемся по поводу. Мы не сказали бы, что мы в оппозиции. Если мы не идем с данными товарищами, это не значит, что мы против них. Мы просто их не понимаем, что они хотят. Если речь пойдет о том, чтобы соблюдался закон о соотечественных, как проживающих за рубежом, это закон 1999 года в поддержку лиц, постоянно проживающих за рубежом. А вот мы, Попов, там остальные, относимся к такой категории. Но эти люди, которые сюда приехали после 2008 года, я их не считаю лицами, проживающих за рубежом. А я их считаю лицами, прибывающих за рубежом. И они со своими вот интересами, да, со своими какими-то вещами не совсем нам понятными. А у них другое положение. Мы прошли все тяготы, так скажем, развала Советского Союза. Испытали на себе войну, послевоенные годы тяжелейшие. Вот там в 99-м вышел этот закон, мы подумали, что наконец он будет притворен. Но об этом речь не идет. Речь идет, допустим, о праздновании Масленицы. Ну, вообще у нас здесь традиционно Масленицу и не празднуют. Если честно сказать, как-то этот праздник здесь у нас не прижился. Ну, можем, блин, покушать там водки, если вспомним. Но более ничего.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.